Если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудою из Кириафа, право, это было бы лучше.
«А ты бы меня отпустил, Егемон?» — неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен. «Я вижу, что меня хотят убить».
Лицо Пилата исказилось судорогой. Он обратил к Иешуа воспаленные в красных жилках белки глаз и сказал: «Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О, боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю. И слушай меня, если с этой минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня. Повторяю тебе, берегись».
«Егемон!»
«Молчать!» — вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон. «Ко мне!» — крикнул Пилат.
И когда секретарь и конвой вернулись на свои места, Пилат объявил, что утверждает смертный приговор, вынесенный в собрании малого Синедриона преступнику Иешуа Ганоцри, и секретарь записал сказанное Пилатом. Через минуту перед прокуратором стоял Марк Крысобой. Ему прокуратор приказал сдать преступника начальнику тайной службы и при этом передать ему распоряжение прокуратора о том, чтобы Иешуа Ганоцри был отделен от других осужденных, а также о том, чтобы команде тайной службы было под страхом тяжкой кары запрещено о чем бы то ни было разговаривать с Иешуа или отвечать на какие-либо его вопросы. По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вывел его с балкона. Затем перед прокуратором предстал стройный, светлобородый красавец со сверкающими на груди львиными мордами, с орлиными перьями на гребне шлема, с золотыми бляшками на портупее меча, в зашнурованной до колен обуви на тройной подошве, в наброшенном на левое плечо багряном плаще. Это был командующий легионом легат. Его прокуратор спросил о том, где сейчас находится себастийская когорта. Легат сообщил, что себастийцы держат оцепление на площади перед гипподромом, где будет объявлен народу приговор над преступниками. Тогда прокуратор распорядился, чтобы легат выделил из римской когорты две кентурии. Одна из них под командою Крысобоя должна будет конвоировать преступников, повозки с приспособлениями для казни и палачей при отправлении на Лысую гору, а при прибытии на нее войти в верхнее оцепление. Другая же должна быть сейчас же отправлена на Лысую гору и начинать оцепление немедленно. Для этой же цели, то есть для охраны горы, прокуратор попросил легата отправить вспомогательный кавалерийский полк в сирийскую Алу. Когда легат покинул балкон, прокуратор приказал секретарю пригласить президента Синедриона, двух членов его и начальника храмовой стражи Ершалаима во дворец, но при этом добавил, что просит устроить так, чтобы до совещания со всеми этими людьми он мог говорить с президентом раньше и наедине. Приказания прокуратора были исполнены быстро и точно, и солнце, с какой-то необыкновенной яростью сжигавшее в эти дни Иершалаим, не успело еще приблизиться к своей наивысшей точке, когда на верхней террасе сада у двух мраморных белых львов, стороживших лестницу, встретились прокуратор и исполняющий обязанности президента Синедриона первосвященник иудейский Иосиф Каифа. В саду было тихо, но, выйдя из-под колоннады на заливаемую солнцем верхнюю площадь сада с пальмами на чудовищных слоновых ногах, площадь, с которой перед прокуратором развернулся весь ненавистный ему Иерусалим с висячими мостами, крепостями и, самое главное, с неподдающейся никакому описанию глыбой мрамора с золотой драконовой чешуей вместо крыши, храмом Иерусалимским. Острым слухом уловил прокуратор далеко и внизу, там, где каменная стена отделяла нижние террасы дворцового сада от городской площади, низкое ворчание, над которым взмывали по временам слабенькие, тонкие, не то стоны, не то крики. Прокуратор понял, что там, на площади, уже собралась несметная толпа взволнованных последними беспорядками жителей Иерусалима, что эта толпа в нетерпении ожидает вынесения приговора и что в ней кричат беспокойные продавцы воды. Прокуратор начал с того, что пригласил первосвященника на балкон с тем, чтобы укрыться от безжалостного зноя. Но Каифа вежливо извинился и объяснил, что сделать этого не может. Пилат накинул капюшон на свою чуть лысеющую голову и начал разговор. Разговор этот шел по-гречески. Пилат сказал, что он разобрал дело Иешуа Ганоцри и утвердил смертный приговор. Таким образом, к смертной казни, которая должна совершиться сегодня, приговорены трое разбойников — Дисмос, Гестас, Варраван и, кроме того, этот Иешуа Ганоцри. Первые двое, вздумавшие подбивать народ на бунт против кесаря, взяты с боем римской властью, числятся за прокуратором, и, следовательно, о них здесь речи идти не будет. Последний же, Варраван и Ганоцри, схвачены местной властью и осуждены Синедрионом. Согласно закону, согласно обычаю, одного из этих двух преступников нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего сегодня великого праздника Пасхи. Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступников намерен освободить Синедрион — Варравана или Ганоцери. Каифа склонил голову в знак того, что вопрос ему ясен, и ответил: «Синедрион просит отпустить Варравана». Прокуратор хорошо знал, что именно так ему ответит первосвященник. Но задача его заключалась в том, чтобы показать, что такой ответ вызывает его изумление. Пилат это и сделал с большим искусством. Брови на надменном лице поднялись. Прокуратор прямо в глаза посмотрел первосвященнику с изумлением.
«Признаюсь, этот ответ меня удивил», — мягко заговорил прокуратор. «Боюсь, нет ли здесь недоразумения?» Пилат объяснился. «Римская власть ничуть не покушается на права духовной местной власти. Первосвященнику это хорошо известно. Но в данном случае налицо явная ошибка, и в исправлении этой ошибки римская власть, конечно, заинтересована. В самом деле преступления Варравана и Ганоцри совершенно несравнимы по тяжести. Если второй, явно сумасшедший человек, повинен в произнесении нелепых речей, смущавших народ в Иерусалиме и других некоторых местах, то первый отягощен гораздо значительнее». Мало того, что он позволил себе прямые призывы к мятежу, но он еще убил стража при попытках брать его. Варраван гораздо опаснее, нежели Ганоцри.